человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. На днях состоялось очередное заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Так теперь называется Совет. О том, что обсуждали во время этого заседания, о том, что в планах у членов Совета, мы и поговорим сегодня с членами же президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой, директором Института прав человека Валентином Гефтером и руководителем независимого экспертного правового совета Марой Поляковой. Я сразу прошу прощения у слушателей за мой несколько глуховатый голос, поскольку сижу я здесь в маске, чтобы не заразить гриппом своих экспертов. Вот. Но думаю, что, тем не менее, будет понятно, какие вопросы я задаю сегодняшним гостям. Сначала хочется рассказать о том, что вроде как 1 февраля, ну, то есть не вроде как, а совершенно точно, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ, в котором внес некоторые изменения в ранее действовавший документ о Совете при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В принципе, вот этим своим новым указом он переименовал Совет. Это стало теперь более понятно и внятно звучать. А кроме того, некоторые средства массовой информации восприняли новый указ еще как некое событийное событие, поскольку пришли к выводу о том, что теперь у председателя Совета появились какие-то дополнительные полномочия. В частности, например, он сможет вносить на рассмотрение главы государства проекта федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Действительно ли расширились полномочия Совета, так ли это? Или поменялось только название? Валентин Михайлович.
Нет, ну, кроме этих двух слов, о которых вы уже говорили, конечно, речь идет в основном все о том же, это практически тоже положение о Совете, которое действовало и раньше. Изменился персональный состав, добавились, по-моему, 8 человек, это отдельная тема. А, в принципе, наши полномочия, как были мы рекомендательный орган, так и остались. Понятно, что давать советы главнокомандующему – это главная, видимо, функция, как, по крайней мере, понимается властью и нормой.
Мы прежде могли через председателя совета просить президента о внесении каких-то новых законов, указов, выпуск указов, и пользовались этим правом время от времени, так что ничего нового здесь нет.
Другое дело, что президент тут дальше действовал по своему разумению, да, хотел вас слушал, хотел не слушал.
Ну, так мы совет, мы даем советы, а что он будет делать дальше с этими советами, принимать их или нет, это его право, мы ему приказов не даем, советы.
Ну, вот, можно маленький комментарий,
да,
к этому?
Вот
мне очень понравилось, я прочел в «Новой газете» цитату из Дмитрия Анатольевича в Давосе, где он сказал про то, что власть должна не только, так сказать, дружить с гражданским обществом, это само собой, но она должна его еще и догонять, если это общество ушло по некоторым параметрам вперед. Вот мне бы очень хотелось, чтобы это была фраза не на экспорт, а и не
для
только
внутреннего применения.
И не только для президента, да, но и для всей бюрократической машины. Вот если это так, то тогда наши предложения, а вот это очень важно, чтобы наши слушатели понимали, что дело не во встрече двух-трехчасовой, а дело в том громадном пакете наработанных за последние месяцы документов, проектов, предложений, законов, организационных распоряжений самых разного типа, которые выложены были на стол в Екатеринбурге перед президентом.
Валентин Михайлович, вот мы подробнее об этом поговорим, и, конечно, я очень много вопросов сегодня задам Марье Федоровне Поляковой, которая входит, если можно так сказать, в одну группу с Тамарой Георгиевной Морщиковой, судьей Конституционного суда в отставке. Очень много говорилось о ваших предложениях, о том, чтобы провести независимые экспертизы громких уголовных дел, но сначала, Людмила Михайловна, расскажите мне, пожалуйста, вот этот совет, он чем-то отличался, заседание я имею в виду, отличалось от всех, которые проходили ранее? Вообще, как к настроению президента, как он вас, себя с вами ведет?
Ну, отличалось это заседание прежде всего тем, что это было первое заседание совета за долгое время его существования, которое проходило не в Москве, а в Екатеринбурге. Нам пришлось для этого всему Совету переместиться в Екатеринбург.
А чем было такое вообще решение обосновано?
Видите, 80-летие Ельцина, президент должен был 1 февраля открывать памятник Ельцину, и поэтому был там. А раньше еще на 1 февраля, была назначена встреча президента с Советом. Ну, и он сказал, что, чтобы не переносить, давайте в Екатеринбург. Ну, я не скажу, что это меня привело в восторг. Мне в мои 83 года тяжело в Екатеринбург. Некоторые вообще не смогли, потому что они были заняты. Ну, могли бы прийти в Москве, но не могли переместиться в Екатеринбург. Но я думаю, что в этом есть резон, потому что наш совет все-таки не московский. А он при президенте, как говорится, всея Руси, да? И поэтому, в общем-то, если отвлечься от тех неудобств, которые это сулит членам Совета, это правильно, что мы должны собираться в регионах. Тем более, что я должна сказать, что мы видели, что наш приезд в Екатеринбург – это было событие в городе. В то время как в Москве проходит довольно незаметно, здесь много чего
случается. А здесь вам еще, наверное, по местным телеканалам вас всех показали.
Нет, здесь дело не в этом. Здесь нас тоже показывают по местным и не местным телеканалам. А дело в том, что, во-первых, члены Совета большинство приехали утром 31-го и встретились с правозащитниками и другими представителями гражданского общества Екатеринбурга и области. Для них это было очень важно. И все это освещали местные средства информации, и это нашим коллегам, несомненно, помогло. Потом мы все, члены Совета, участвовали в открытии памятника, и я должна сказать, что мне понравилась речь президента на этом открытии.
Знаете, Людмила Михайловна, речи Дмитрия Анатольевича Медведева, простите, я вас перебиваю, они очень многим нравятся. Другое дело, что, к сожалению, очень часто за его прекрасными речами либо не следуют действия, либо следуют такие действия, которые перечеркивают все ранее сказанное президентом.
Ну, если бы вы этого не сказали, я бы это сказал дальше. Но дело в том, что мне хочется надеяться, что вот это ярко выраженная прежде тенденция, лихие 90-е, мы приняли страну в кошмарном состоянии и сделали ее нормальным государством. Хотя, с моей точки зрения, в 90-е годы был понятный хаос после краха Советского Союза, и не только политической системы, но и экономической, и социальной инфраструктуры и так далее. И денег не было, и нефть была $8 за баррель, а не за 100 зашкаливала. И, тем не менее, к моменту передачи власти другому президенту обстановка начинала стабилизироваться, люди уже более-менее освоились, и экономика росла очень быстрыми темпами. Так что это просто неправда и несправедливо говорить лихие 90-е и замечательные нулевые. И мне хочется надеяться, что речь президента на этом памятнике, на открытии этого памятника и выступление нашего очень влиятельного премьер-министра на концерте в честь 80-летия Ельцина, что это прекращение вот этой, в общем, ну, постыдной тенденции говорить неправду о 90-х годах.
Людмила Михайловна, теперь мы перейдем вот непосредственно к тому, что обсуждалось на Совете. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, директор Института прав человека Валентин Гефтер и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Мы продолжим после короткого объявления на волнах радио «Свобода».
История джаза и его герои на частотах «Свободы». На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии члены президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Валентин Гефтер, Людмила Алексеева и Мара Полякова. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, присылайте свои сообщения на номер +7 903 743 2801 или звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Может быть, вы считаете, что члены Совета должны посоветовать что-то такое особенное президенту Российской Федерации, до чего они еще не додумались? И вообще, может быть, у вас есть какие-то предложения относительно работы Совета? Пожалуйста, звоните и рассказывайте нам. 8 800 200 ровно 2212. Мара Федоровна, я знаю, что вы с Тамарой Георгиевной Морщаковой, уже говорила об этом в самом начале передачи, выступили с предложением, которое вызвало, пожалуй, наибольшую публичную реакцию. Во всяком случае, журналисты об этом писали прямо и списались. Несмотря на то, что предложений в ходе этого заседания Совета было множество, он, Валентин Михайлович, рассказывал о законе о полиции, мы его тоже сейчас расспросим на этот счет. Тем не менее, расскажите, откуда взялась эта история, откуда взялась идея проведения таких экспертиз, с чего это вы вдруг?
Ну, во-первых, не вдруг, но я сначала дополню немножко Людмилу Михайловну по поводу проведения в регионах таких мероприятий. Мне показалось, что на будущее это было бы очень полезно. Вот еще по какой причине. На местах власти очень часто рассматривают правозащитников вовсе как не как своих партнеров, а как людей, которые, в общем-то, чинят им препятствия в их деятельности, а на самом деле часто в беззаконии. И когда правозащитники выступают с критикой, их привлекают за экстремизм, за разжигание, значит, социальной розни, вражды, вплоть до уголовной ответственности. А на этом мероприятии присутствовало все руководство региона. Присутствовал губернатор, присутствовал представитель президента по региону, присутствовал уполномоченный по правам человека.
Прямо во время заседания Совета?
Накануне.
А накануне?
Специально собирали представителей.
По-моему, присутствовали.
Первые двое были и на Совете.
Руководство было и на заседании Совета.
Это да, но мы это собирали отдельно, а 31-го собирали.
Да, форум был, да. А первое было руководство региона. И мне представляется, что это, в общем-то, серьезная поддержка для правозащитного сообщества на местах. Вот это я хотела дополнить.
То есть региональные начальники увидели, как президент общается с вами, да, и таким образом, да, как бы это был задан тон тому, как они должны общаться со своими
правозащитниками. В том числе мы касались и положения правозащитников. Я в связке с судьей, с работой правоохранительных органов, и в целом, я думаю, это должно иметь свои последствия.
Марфа, что касается вот никак мы сейчас, давайте еще чуть-чуть подождем, потому что у нас есть дозвонившийся Кузьма из Серпухова. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо. Хочется слова благодарности сказать правозащитникам за их деятельность, такую непростую и такую нужную. А у меня, я, в общем, вопросов у меня нет, у меня есть ремарка. На мой взгляд, памятник Ельцину – это плевок номенклатуры в сторону гражданского общества России. Как вы считаете? До свидания.
Спасибо. Так, спасибо, Кузьма, за ваш вопрос. Я, конечно, дам сейчас возможность присутствующим в студии ответить на него, высказать свое мнение. Но, друзья, я предлагаю просто не уходить от темы. Все-таки мы сегодня обсуждаем не эпоху Ельцина. У нас для этого есть множество прекрасных передач. И во времени политики с Михаилом Соколовым об этом говорили. И наверняка в часе прессы это обсуждалось. Так что давайте мы сегодня все-таки о Совете и о влиянии правозащитного сообщества, гражданского общества на президента, на то, насколько могут, не могут влиять. Валентин Михайлович, вы считаете, было плевком? Вот,
нет, ну вы правы, Марьяна, отдельная тема, и плевок на морозе все равно замерзает и выливается в гранит, как любит говорить наш президент. Поэтому давайте отнесем это.
Надо сказать, очень талантливый памятник с прекрасной идеей. Фигура Ельцина выступает из светлой глыбы такого мрамора, наверное, белого. И у него на плечах как бы глыба такая, та, которую он поднял как первый президент России. Мне памятник понравился.
А кроме того, что памятник понравился, мне кажется, именно при Ельцине и Горбачеве правозащитники стали, в общем-то, формироваться в сообщество, получили возможность выступать в прессе, и, в общем, было больше свобод.
Так, вот на этом я предлагаю закончить обсуждение эпохи Ельцина, памятника и прочего. Наконец, Марья Федоровна, расскажите, откуда взялась идея проведения независимой экспертизы громких уголовных дел, которые рассматривались в России?
Ну, идея родилась по одной причине, поскольку то положение дел, с которым мы сейчас сталкиваемся в судопроизводстве, а особенно тяжкие последствия, когда не реализуется справедливость в уголовном судопроизводстве, поскольку там связано с лишением свободы, с вплоть до пожизненного, да и из Уголовного кодекса еще и смертную казнь убрали, хоть она и не применяется. Отсюда появилась как бы необходимость, юристы многие не соглашаются с тем, что происходит у нас в судах. И
как мне правило, адвокаты не соглашаются-то. Прокуроры, по-моему, соглашаются совсем.
Ну, собственно, прокуроры реализуют эту политику, с которой не соглашаются адвокаты.
Да нет, есть прокуроры, которые понимают.
Ну, достойные люди есть в любой системе. И в судах, и в прокуратуре, безусловно. Я сама пришла из системы прокурорской, поэтому я не могу говорить о своих коллегах, как обо всех, как людях, которые там место занимают зря. Но поскольку вот такая неудовлетворенность, несогласие наше с тем, что мы наблюдаем, и мы, в общем-то, оцениваем как юристы очень многое из того, что происходит, мы понимаем, что мы хотим просто привлечь мнение авторитетных, известных всему миру ученых, которые могли бы сказать, кто же все-таки прав в этой
ситуации. Иными словами, правильно я понимаю, что вот вы, и, ну, не буду вас просить говорить за Тамару Георгиевну Морщакову, ее здесь нет. Угу. Правильно я понимаю, что вот вы не согласны с приговором Ходорковскому и Лебедеву?
Дело в том, что как юрист, и не читая дело, и не присутствуя в процессе, говорить о том, что я не согласна, было бы просто вот, ну, неграмотно на самом деле. Вот. Но что у меня большие сомнения родились после того, как я услышала и читала в прессе стенограммы, фрагменты того, что там происходило в процессе, у меня родились большие сомнения. И я считаю, что я могла бы внести какой-то вклад в решение этой проблемы, изучив и высказав свое мнение.
Ну вот вы сказали Дмитрию Анатольевичу. Дмитрий Анатольевич, а не провести ли нам экспертизы независимые дел ЮКОС, да, я так понимаю, Магнитский?
И другие.
И другие кто
нет,
там?
Поговорим отдельно о других,
но
я хочу заметить.
Ну, фамилии назывались только Ходорковского, Лебедева и Магнитского, фамилии назывались. Mm-hmm. А так, конечно, имелось в виду не только
мы подавали документы, например, о деле Изместьева, которому недавно присудили пожизненное заключение.
Говорилось о резонансных делах, потому что по этим делам можно, они, в общем-то, символические дела, по ним можно судить и вообще положение дел.
И что, Дмитрий Анатольевич?
Вот я и хочу сказать. Да. Дмитрий Анатольевич отреагировал вполне адекватно для юриста на посту главы государства. Он сказал: спасибо, часто у меня нет ни времени, ни сил, ни возможности самому изучать дело. И у многих тех, кто выражает свое мнение по делам, сам не зная, так сказать, материалов дела, не будем называть фамилии этих других людей, которые выражают свое мнение как до приговора, так и после. И очень пригодилось бы за хорошее, независимое от сторон, скажем так, процесса, а уж, и уж тем более вот, понимание его некоторыми государственными деятелями, хорошая юридическая правовая экспертиза всех моментов. И презумпции невиновности, и процессуальных вещей, и материальных норм, всего того, что сопровождает любое...
Кто будет проводить эти экспертизы?
Вот это хороший вопрос. Вот я думаю, что наша группа в качестве вот, Марфёдны, там,
нас главит эту работу.
Да, мы... Наша задача организовать. Вот вы знаете, уже общественная палата уже где-то там хочет поучаствовать, и многие другие. Я думаю, что это очень ответственный момент, потому что, конечно, по делу Ходорковского-Лебедева или там даже по делу Магнитского, там другие аспекты, в частности, дополнительные присутствия.
Да, там приговор-то уже... и не было.
Ну да, да, поэтому я и говорю, это немножко другая сторона дела, но тоже правовая. Довольно много уже разных и комментариев, и более-менее серьезных заключений, но... Ведь есть другие дела. Ведь в том-то и дело, что очень часто за двумя громкими делами не забываем о том системных, тех системных пороках, которые отражаются в, от других. Вот надо бы это посмотреть. И это задача нашей группы – аккумулировать, собрать ведущих экспертов, и которые работают в Совете у Марфёдны, и в других организациях. Может быть, будут и зарубежные эксперты. Не страшно. Лишь бы они были объективны, независимы от какого-то ни было давления извне, скажем так, вот, и составили нормальные заключения по всем этим системным вопросам, которые отражаются в конкретных
делах. Я думаю, что в какой-то мере мы зародили сомнения в справедливости, в том числе и по резонансным делам решений, когда описали ситуацию в судах. Причем мы описывали ее со ссылкой на социологию. Мы привели...
А какие там?
Ну, например,
какая там
я приводила, рассказывала о возможности защититься человеку в уголовном судопроизводстве. Я говорила о том, что сложилась такая практика, что в судах не только не соблюдается равенство сторон, но даже не создается
условий,
не пытается даже иметь, представлять видимость того, что это равноправие существует. Очевидно демонстрируется преимущество стороны обвинения. Я привела цифры, когда мы опросили там, и прокуроров, и адвокатов, и судей, но я говорила, скажем, о судейских цифрах, об адвокатских проблемах. Из 1400, почти 1400 опрошенных нами адвокатов, только 42 сказали, что их ходатайства удовлетворялись судами. Там каждое шестое, если мы отказывали в удовлетворении, даже потом он обжаловал это, и даже не аргументировались отказы в удовлетворении жалоб его.
И вот в том числе приведение этих цифр, наверное, вот задумавшись над этими цифрами, президент решил, что, наверное, нужно
провести. В том числе, я думаю, что это тоже сыграло свою
роль. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова с Людмилой Алексеевой, Валентином Гефтером и Марой Поляковой, членами Совета при президента, мы обсуждаем последние события.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Подача газа из Египта в Израиль приостановлена сегодня из-за взрыва на газопроводе на севере Египта. В столице страны Каире продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хусни Мубарака. Президент США Барак Обама призвал к началу мирной передачи власти в Египте и выразил надежду на то, что президент Хусни Мубарак примет верное решение. Российское агентство по туризму призывает россиян, отдыхающих в Египте, вернуться на родину. По данным ведомства, в Египте остаются около 28 тысяч туристов из России. В Ростуризме надеются вывести всех до 14 февраля. Следователи установили личности четверых подозреваемых в убийстве милиционера в Карачаево-Черкесии, но их имена пока не называются. В столице Мордовии Саранске около 1000 человек приняли сегодня участие в акции протеста против роста цен. Митинг был организован региональным отделением КПРФ и республиканским штабом протестных действий. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд регионального отделения пока не зарегистрированной партии «Народной свободы». В Мюнхене продолжает работу международная конференция по проблемам безопасности. В центре внимания остается ситуация в Египте и других арабских странах. В рамках конференции состоится обмен ратификационными документами договора о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией. В Казахстане сегодня началось досрочное выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные президентские выборы назначены на 3 апреля. Военные Таиланда и Камбоджи договорились о перемирии после двухдневных вооруженных столкновений на границе между двумя странами. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, директор Института прав человека Валентин Гефтер и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Все мои сегодняшние гости – это члены совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. И, собственно, о последнем заседании этого совета, о том, что обсуждалось там, идет сегодня речь. Я прошу слушателей еще раз, для тех, кто только что присоединился к нам, прощения за свой такой глуховатый голос, поскольку сижу я здесь в маске, чтобы не заразить гриппом экспертов. И, в общем, надеюсь тоже, что и вы не приходите на работу с температурой, не заражаете всех вокруг. Или, по крайней мере, масочки носите. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы сегодняшним гостям, а также рассказывайте о предложениях, которые вы считаете необходимо было бы донести, например, до президента России Дмитрия Медведева, или присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. У нас есть дозвонившийся Владимир Сергеевич из города Владимира. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Марина, я приветствую ваших участников передачи. Вы все очень достойные люди. Вот. Я хотел высказаться вот по такому вопросу. Месяца три, может, четыре назад у вас где-то в эфире, наверное, другой ведущий с участием то ли Нины Таганкиной, то ли Белы Михайловны был еще, так сказать, Алексей Малашенко, да. И вот он тоже обсуждали проблемы правозащитные, так сказать, организации, так сказать, здесь в России. И он высказал, там, с моей точки зрения, тогда очень интересную мысль о том, что правозащитных организаций, в том числе Московской хельсинской группы, которую представляет Людмила Михайловна, заключается в отрыве их от регионов Российской Федерации. То есть отсутствие у них прямого контакта и прямого...
Да, и ваш вопрос, Владимир Сергеевич.
Я хочу спросить, я вот в Владимире, у меня, так сказать, было много вопросов, так сказать, но я не мог их довести до правозащитных. Я хочу сказать, что усилить влияние на президента правозащитным организациям и повысить свой статус, если говорить, может, только в том случае, что у правозащитных организаций базируется, будет прямая, тесная, постоянная связь
с регионами. С регионами, да, Владимир Сергеевич, я поняла то, о чем вы говорите. На самом деле, действительно, правозащитников очень часто, тех, кто базируется в Москве, упрекают в отрыве от народа, что называется.
Можно я
отвечу? Да, Людмила Михайловна, ответьте,
Московская хельсинская группа работает по такому принципу. У нас ни один наш проект не осуществляется силами только Московской хельсинской группы. Обязательно с партнерами в регионах. Другое дело, что у нас регионов больше 80, и сказать, что с каждым регионом мы работаем плотно и каждодневно, это преувеличить возможности маленькой Московской хельсинской группы. Но наши принципы работы – это именно работа с регионами. Так что меньше всего этот упрёк относится именно к Московской.
Ну, собственно, тоже
группе.
Можно говорить о движении «За права человека» Льва Пономарёва. Да. И я знаю, что к Марье Фёдоровне сама я лично некоторых слушателей отправляю в НЭПС, когда им нужно делать экспертизу решений.
Ну, кроме того, что я НЭПС, я ещё член Московской хельсинской группы, но я хотела добавить, что правозащитные организации во многом обязаны хельсинской группе, поскольку становлению их именно это, то есть посвящены были многие годы Московской хельсинской группы становлению правозащитного сообщества в регионах. И это
создание
были проекты,
сети
и была создана сеть правозащитных организаций благодаря именно проектом Хельсинской группы.
Мы сейчас послушаем Юрия из Кузбасса, который дозвонился по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. А потом я попрошу Валентина Михайловича таки рассказать нам о законе о полиции. Да, что вы там рассказали президенту. Юрий, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, я обращаюсь к Людмиле Михайловне, чтобы она мои суждения некоторые послушала. Гражданин Российской Федерации, я лишен всяческих прав и свобод. Я повязан по рукам, ногам, и рот у меня заткнут. Скажите, что вы мне посоветуете? Ну, перечислять беспредел, который у нас творится, я не буду. Что вы мне посоветуете? Ради сохранения здоровья терпеть это все? Или где мне выразить свое мнение, в каких местах?
Юрий, к сожалению, вот те вопросы, которые вы задаете, они все-таки не решаются в рамках передачи «Человек имеет право», в рамках эфира. Я понимаю, что вы можете быть недовольны сложившимися обстоятельствами. Единственное, что мне кажется, мне кажется, единственное, что было бы разумно, может быть, я не знаю, с практической точки зрения сделать, если у вас есть какие-то реальные конкретные проблемы. На Кузбассе же ведь есть какие-то организации общественные, правозащитные, которые могут помочь при решении. Может быть, обратиться к ним. Вы навскидку можете назвать, привести, Людмила Михайловна, название?
На память нет.
Есть Новокузнецке, есть уполномоченный
правочек. Куча народа. Телефонов, имейлов и так далее.
Нет, я не прошу телефонов и имейлов, может быть, название. Вот, так что, Юрий, к сожалению, это вопрос такой больше риторический, не практический. Валентин Михайлович, теперь вот о практических вопросах. Тут на днях Государственная Дума приняла и сразу во втором, в третьем чтении закон о полиции. Я была в этот день в Государственной Думе, очень было все забавно и занятно. Причем доходили, местами доходило до абсурда, когда, например, депутат Андрей Макаров, он же депутат от «Единой России», он же адвокат, в общем, вносил какие-то внятные предложения о внесении поправок, чтобы просто ляпы убрать откровенные, да, и его слушали и голосовали против. То есть вот такой конвейер. Я не говорю уже о каких-то принципиальных поправках, на которых настаивали там и ЛДПР, и «Справедливая Россия», про то, что вневедомственную охрану, например, убрать, да, о том, чтобы не нужно тратить столько денег на переименование милиции в полицию, о чем кричали коммунисты, тоже все вообще забыли, сказали нет. Ну, вот приняли закон. И что рассказали вы Дмитрию Анатольевичу Медведеву в этой связи, и он-то вам что рассказал, Валентин Михайлович?
Значит, я не буду сейчас рассказывать, что я говорил, это многое из того, что вы только что перечислили, и многое другое, это есть на сайте Kremlin.ru, можно прочесть прямо...
Стенограмму.
Стенограмму, там все слово в слово сказано. А важно другое. Во-первых, реакция президента, а во-вторых, то, что закон, это здесь все-таки бумага. И одна из многих бумаг, которая, конечно, базовая для полиции и милиции, но все-таки не решает много чего. Значит, все наше неудовлетворение законом, а мы присутствовали с самого начала его обсуждения и в МВД, и в Комитете Госдумы, и так далее, и я вам могу рассказать еще больше анекдотов, в нормальном смысле этого слова, про то, как они сопровождали принятие этого закона. Мы это все президенту сказали. Что мы услышали? Во-первых, на прямой вопрос, кто отвечает за реформу милиции в России, он ответил: «Я отвечаю. Это моя лебединая песня». Цитата.
Закончена. Прям лебединая песня.
Вот. Нет, я вам говорю то, что есть, то, что есть в стенограмме, и то, что мы слышали своими ушами. Но дело не в словах, а дело в том, что он понимает, что этот закон далеко не совершенен, и согласился, что уже через полгода можно вносить в него конкретные поправки. И мы это будем делать и через Совет, и через другие наши институты, которые мы можем, так сказать, пробиться наверх. Uh-huh. Это первое. Второе, что он, отрицая некоторые, так сказать, вот как он говорит, фантомные наши боли по поводу нормы этого закона, прекрасно понимает все-таки, что дело не в том, что там написано на бумаге, а кто дальше будет мониторить и поправлять ту очень плохо пока ощущаемую гражданами реформу, которая вроде бы началась уже год назад. Вот на этот вопрос, хотя мы ему предлагали конкретные механизмы, в том числе взять под себя, под администрацию президента, создать рабочую площадку, как мы говорим, с нашим же участием, пока ответа мы не получили. И, честно говоря, в течение всего года мы это ему говорили. И в течение, ну, может, не ему, а его чиновникам. И мы пока не получаем ответа, и это для нас принципиально. Но мы, еще раз говорю, будем использовать все возможности и через поправки, и через мониторинг, и через те два закона, которые должны с нашей точки обязательно сопровождать реальную работу нового
комитета.
Это закон о правоохранительной деятельности и закон о социальных гарантиях полицейских. Назовем так. Без них никакая полиция сама не будет реформироваться и будет только саботировать. И это нужно делать не завтра, не послезавтра, а на самом деле это надо было делать, как говорится, вместе.
Ну, вообще, я думаю, что меня, как вот избирателя и налогоплательщика, во всей этой ситуации возмущает тот факт, что целый год обсуждали закон, приняли его вот в таком виде, которым даже президент говорит, ну, ничего страшного, внесем поправки. Простите, а на что потратили деньги-то вообще? Ну, и надо было тогда еще полгода подождать. Какая необходимость
Марьяна,
была спешить?
Марьяна, вы хотите вносить поправки, а знаете, сколько не хотят вносить поправки? Это столкновение двух или даже многих сил.
Людмила Михайловна, я говорю к тому, что в России в последние годы сложилась практика, когда принимают закон сырой и тут же начинают в него вносить поправки. То есть, чуть не через день после того, как он вступает в силу. Вот это, мне кажется, как вот человеку, не связанному с законодательной деятельностью, да, как наблюдателю и налогоплательщику,
ненормально. Вы совершенно правы, но сейчас нет времени обсуждать, может быть, вот детали, почему так получается и получилось. Но хочу сказать еще об одной вещи. Мы довольно сильно напирали на ту часть и закона, и жизни, которая связана с участием общественности и населения в оценке работе деятельности милиции и, главное, в контроле над ней.
Что не нужно, чтобы сама милиция себя контролировала.
Да.
Это безнадежно.
И это, к сожалению, те самые поправки, которые предлагали и мы, и депутаты, они не прошли, и понятно почему. Так вот, теперь президент согласился, что это раз не прошло, то он все равно закон подпишет, но указом он готов и про общественные советы, и про другие формы нашего, так сказать, вот участия, назовем так условно, ввести это пока...
Да, ну, собственно, в законе о полиции так и написано, что о том, как кто будет входить в общественные советы, контролирующие деятельность полиции,
определяется
указом президента. Да. Марья Федоровна, вы хотели добавить?
Я просто хотела в этой же связи добавить. Тамара Георгиевна и я, мы говорили еще о том, что необходим какой-то центр, который возглавил бы работу по реформированию и судебной системы, и правоохранительной системы по единой концепции, чтобы реформа двигалась не фрагментарно, чтобы была...
В русле,
чтобы была системная работа. И что нужно, чтобы для этой цели необходима структура, которая была бы, во-первых, заинтересована в реформе, во-вторых, чтобы она обладала реальными рычагами влияния.
Что,
ну, скажем, как когда-то был отдел судебной реформы, который реально продвигал реформу. Тамара Георгиевна назвала это, значит, центром публично-правовым. Я это называла инновационным центром. Вот. Но я так поняла, что президент воспринял эту идею. Он даже стал рассуждать, что вот был центр, вернее, есть центр частного права при президенте, который, в общем-то, сыграл... Он действительно... Вот гражданский кодекс у нас очень неплохой благодаря этому центру. Ну, сейчас нет возможности все это долго обсуждать.
И президент
сказал, что он над этим подумает. Он сам уже об этом думал. И поэтому в какой-то мере, я надеюсь, мы эту тему не оставим, мы будем всерьез ее продвигать. Я думаю, что не ограничимся мы этой встречей и подготовкой документов. Мы, может быть, какие-то исследования в темпе подготовим к следующей встрече. Но я
Это не забылось, чтобы
даже не к следующей встрече, а в рабочем порядке.
В рабочем порядке и встрече. То есть я этому придаю очень большое значение. Нужно, чтобы вошли туда люди, заинтересованные в реформе и достаточно квалифицированные.
8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Минзат из Тюменской области дозвонился в эфир. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я хотел один вопрос задать Людмиле Михайловне. У нас в последние 3 года, или 4, может, в Тюменской области, вот даже в частности в городе Тюмень, ни одной правозащитной организации нету. Раньше этот занимался этим вопросом Вадим Постников из мемориала. Сейчас куда-то он девался, не можем мы найти его.
И что
да,
делать?
После закона 2006 года об общественных организациях многие организации, я не скажу, умерли, а впали в анабиоз из-за того, что у них нет ни офисов, ни средств для работы, ни возможности работы, поскольку власть им препятствует. Одна из таких областей действительно тюменская. Но Постников существует, и то, что он может, он продолжает делать. Он на связи с московской хельсинской группой.
То есть он в частном порядке сейчас работает? Он, к сожалению, он, наверное, участвует в каких-то, может быть, исследованиях, СМИ. Еще чего-то?
Не-не-не, он просто пенсионер, поэтому он может существовать, не работая специально, и все свое время он посвящает общественной работе. Но организации, к сожалению, которая раньше была, вы правы, она впала в анабиоз.
Юрий Михайлович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Лужков. Здравствуйте. Нет, не Лужков, я так
говорю. Вопрос к Алексеевой.
Ой, господи. Да, Людмила. Какая модная дама, да.
Пожалуйста, Юрий Михайлович, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к Алексеевой. Вы заявляете, что защищаете права людей. В связи с этим два вопроса. Первое. Как вы защищаете права на нормальную жизнь и право на учебу 2 миллионов бездетных детей? И второй вопрос. Как вы защищаете право группы людей из АВН организовать референдум в стране?
Что такое АВН, простите? Поясните, Юрий Михайлович, что такое АВН?
Есть такая газета «Дуэль», затем ее запретили, была газета «К барьерам»,
ее
запретили,
такое?
И есть теперь газеты, своими именами называются. Там подробно расписано, кто такое АВН.
Ну, вы знаете, к сожалению...
А я не знаю, кто
да,
это.
Юрий Михайлович, я тоже не знаю, мы не сможем ответить на этот вопрос точно по поводу прав бездетных родителей, наверное, или детей.
Нет,
тоже...
Нет, наверное, детей без родителей.
Беспризорных, да. Детей.
Да.
О детях же говорили
вот
на совете.
Вот это я как раз могу быстренько сказать, Юрий Михайлович, хотя понятно, что вопрос его с подтекстом, что большой пакет по семье и детству, по конкретным механизмам общественного контроля за учреждениями, где содержатся дети-сироты, за всякими другими вещами, связанными именно с тем, чтобы государство резко сделало скачок в том, что оно в своей озабоченности детскими проблемами, в первую очередь уязвимыми группами, был передан президенту, чуть ли не на столе тут же расписан по разным чиновникам, и я думаю, это одно из тех направлений, по которому можно ждать каких-то, хотя бы, может быть, небольших, но серьезных положительных
дел. Ирина Ясина этим занимается, да?
Ну, этим занимается специальная группа у нас.
Николаева и Ясина, да. Рабочая группа занимается.
Головань и так
далее.
То есть
это то, что движется.
Движется. Я же говорю, да. Громадную папку предложений отдали очень конкретных людей.
И законопроектов, кстати.
И законопроектов.
И очень серьезную работу провели, да.
Слушатель Митрофанов пишет, президенту Медведеву советуют отовсюду, включая интернет. Есть ли у него время спокойно самому о чем-нибудь подумать? Или он все время реагирует на какие-то сигналы?
Я думаю, это вопрос к президенту Медведеву.
Напишите ему в его блог, и вы узнаете.
У вас есть вообще, Дмитрий Анатольевич, время хоть о чем-то подумать самостоятельно? Людмила Михайловна, я так понимаю, вы на заседании Совета не выступали?
Выступала.
Вы рассказывали наверняка о публичных акциях,
нет? Нет, я рассказывал не о публичных акциях, а о проблеме с ними тесно связанной. Я говорила президенту, что недопустимо, чтобы дела в суде против участников демонстраций, митингах и пикетах на потоке рассматривались по лжесвидетельству милиционеров.
Пересекались тут ваши темы наверняка, да?
Нет, они говорили о реформе, я говорила о совершенно конкретной вещи. Я выяснила, что, оказывается, у нас есть ответственность, в законе у нас есть ответственность за лжесвидетельство в уголовном суде, в гражданском суде, в арбитражном суде, но в административном суде граждане за лжесвидетельство платят от 1000 до 1500 рублей, если их за это поймают. А милиционеры, наряду с целым рядом других государственных служащих, даже штрафом не могут быть наказаны, только дисциплинарное взыскание. То есть их может за лжесвидетельство наказать только тот начальник, по указанию которого они, по-видимому, пошли лжесвидетельствовать. И Я сказала президенту: Дмитрий Анатольевич, за этими судами следит самая продвинутая часть общества и видит, как это осуществляется. Это позор для суда, для милиции или полиции, как хотите ее назовите.
Что президент?
И нельзя уже свидетельствовать ни в одном суде, даже в административном. Поэтому вы, как президент, у меня к вам просьба. Внесите изменения в административный кодекс, чтобы все граждане несли уголовную ответственность за лжесвидетельство в административном суде, в том числе и милиционеры, поскольку они российские граждане.
И что президент?
Он абсолютно со мной согласился, сказал: Людмила Михайловна, я полностью согласен. Теперь надо, чтобы... Прав тот человек, который говорит, что ему некогда подумать, и поэтому это наше дело напоминать ему об этом, конкретно внеся уже просто, какие изменения надо внести в административный кодекс для того, чтобы эта прореха в законе была уничтожена. Я буду этим заниматься, я уверена, наши юристы будут этим заниматься, мы этого добьемся.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», Зинаида Григорьевна из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такой разговор с вопросом. Вот сейчас идет обсуждение Ельцина, Путина. Вот меня интересует уже много времени вопрос. Во время правления Ельцина у народа в 91-м году отняли вклады в сберегательный банк. При Путине стали компенсировать мелким возвратом денег.
Вопрос.
И при том только тем, у кого сейчас, у кого деньги вложены,
да, Зинаида
были
Григорьевна,
до 20
вопрос,
июня.
Пожалуйста, очень
почему
мало
до 20 июня, а не до тем не тому народу,
я
который вложен?
Да, Зинаида Григорьевна, спасибо, пожалуйста, спасибо большое, точнее, за ваш вопрос. Я непременно в одной из ближайших передач «Человек имеет право» вернусь к вопросу, связанному с компенсациями по вкладам, но боюсь, что сегодняшние мои гости не смогут на этот вопрос ответить, а я вот позову людей, которые специально этим занимаются, и надеюсь, мы ответим на ваши вопросы. Анонс вывешу на сайте «Радио Свобода». Петр Романович, вы из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот в последнее время мне Россия напоминает империю инков. Призывают на Тверскую, к Маяковскому, к Пушкину. Вот. Переломанные руки, разбитые головы. Уж не говоря о Египте. Вот. Великие политики вот наши, с той и другой стороны, вы боретесь за власть. Боритесь под ковром, боритесь в сортирах.
Петр Романович,
в газетах, в журналах.
В студии не политики же сейчас. Петр Романович, к сожалению, не было вопроса, но я так думаю, что это, в принципе, тут есть камень-то и в огород правозащитников, которые активно продвигают идею 31-го.
Вы знаете, вы, как говорится, попали в точку. Представляете себе, как в мои 83 года мне нужно хоть куда-нибудь во власть, если до сих пор я никуда не вошла, не использовала ни одну из своих возможностей.
Ну, Людмила Михайловна, я думаю, что тут слушатель, вероятно, да просто до сих пор сам не может для себя решить вообще, нужны ли действительно такие акции или нет. Если уже в пример был приведен Египет, последствия-то какие могут быть страшные? Вот, наверное, о чем речь.
Ну, возможно, но это не тема сегодняшней передачи.
Это да, это верно. У нас, кстати, до окончания программы совсем немного времени осталось. Я понимаю, что по каждой из тех тем с докладами, доклады, с которыми вы выступали на заседании совета, можно говорить и не один час. Но, тем не менее, поясните, пожалуйста, и мне, и слушателям, какой-то толк практически реальный из всех этих ваших встреч с президентом, он вообще ощущается, Марфа Федоровна?
Я хотела бы, конечно, внести ноту оптимизма. Мы много лет раньше, еще до всех этих встреч, добивались очень многих изменений и в судопроизводстве, и в решении каких-то других проблем. И вот надо сказать, скажем, мы доказывали, что нельзя, чтобы судей, федеральных судей назначали сначала на 3 года,
потом пожизненно.
Да. Это приводило к тому, что вот этот 3-летний срок фактически становился фильтром для отбора
подконтрольных
председателям угодных. Это отменили благодаря тому, что мы об этом говорили президенту и наставили вскоре после того, как мы ходили. Мы говорили, что наши граждане лишены права обжаловать свое дело, лишены права пересмотра дела в вышестоящих инстанциях, потому что апелляционные инстанции у нас существуют только для мировых судов. Все с 2012 года, пусть не в том объеме, но с 2012 года по гражданским делам будут апелляционные суды, с 2013 по уголовным делам.
Добились.
Да. Мы говорили о том, что критерии оценки деятельности органов милиции порочны, что они приводят к пыткам, к злоупотреблениям. Через 2 месяца был указ президента, где он потребовал от Нургалиева подготовить новый приказ. Другое дело, что доверили Нургалиеву, и он постарался сохранить все, что можно в этом указе.
То есть результаты
да.
есть.
Мы говорили, что нужно, чтобы развивались общественные альтернативные суды. Через 2 месяца был указ о развитии этих судов. Угу. То есть многое из того, что предлагалось, уже реализовано, либо реализуется. Поэтому я смысл вхождения в этот совет вижу только в том, чтобы что-то действительно пробивать, иначе мне мое пребывание там было бессмысленно.
У нас полторы минутки до окончания программы.
Я могу сказать, что нам кое-что удается, но каждый наш успех – это достигается медленно, большим упорным трудом, возвращением много раз к одной и той же проблеме, но достигается. А мы привыкли к тому, что каждый наш успех дается нам большим трудом и медленно.
Валентин Михайлович, вы можете привести яркие примеры того, когда вот достучались-таки до президента?
Яркие примеры уже приведены, можно говорить и о многих других. Я хочу сказать другое. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что одно из ближайших заседаний нашей встречи, вернее, с ним в этом году, будет посвящено тем распоряжениям, которые он давал на протяжении последних там 2 лет, по нашим же предложениям.
И, тому,
и это желательно будет рассмотрено.
Тому, как наши предложения реализованы.
Как они реализованы. И желательно я ему предложил, чтобы это было в присутствии тех людей, которым он дает эти распоряжения, чтобы это не было опять...
Общественную порку хотите устраивать,
вот.
Да?
Нет,
да,
мы хотим устраивать разговор по делу. Потому что мы туда приходим не друг на дружку посмотреть, кто как выглядит за истекший период, а сказать о тех больных проблемах и, главное, об их решении, которые нам видятся. И я думаю, что даже пусть этот процент невелик, но все-таки надо добиваться того, чтобы они выполняли.
Вот любопытно будет после этого вашего совета узнать, что там произошло. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева, Валентин Гефтер и Мара Полякова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наш дом!
Мы призываем оппозицию извлечь уроки из того, что случилось в братских арабских государствах.
Нам ненавистное обещание. Поздно уже. Слишком долго мы ждем.
Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным.
На судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».